Глава 13. Дальние проводы. Должно быть, шел третий час. Я давно спал и проснулся от крика. Табачный дым неподвижно висел над столом, все давно ушли, отчим спал на полу, раскинув руки и ноги. Крик повторился. Я узнал голос тети Даши и подошел к окну. Какая-то женщина лежала на дворе, и тетя Даша шумно дула ей в рот. «Тетя Даша!» Как будто не слыша меня, тетя Даша вскочила, зачем-то оббежала наш дом и постучала в окно. «Воды дайте, Петр Иванович, там Аксинья лежит!» Я открыл дверь, она вошла и стала будить отчима. «Петр Иванович, ах ты, Господи!» Отчим только мычал. «Саня, нужно ее сюда перенести. Она, должно быть, упала во дворе и расшиблась. Петр Иванович!» С закрытыми глазами отчим сел, потом снова лег. Так мы его и не добудились. Всю ночь мы возились с матерью, и только под утро она пришла в себя. Это был простой обморок, но, падая, она ударилась головой о камни, и мы, к несчастью, узнали об этом лишь от доктора к вечеру другого дня. Доктор велел прикладывать лед, но покупать лед всем показалось странным, и тетя Даша решила вместо льда прикладывать мокрое полотенце. Я помню, как Саня выбегала во двор, плача, мочила полотенце в ведре и возвращалась, вытирая слезы ладонью. Мать лежала спокойная, такая же бледная, как всегда. Ни разу она не спросила об отчиме. На другой день, перебравшимся в свой батальон, но зато нас, меня и сестру, не отпускала от себя ни на шаг. Тошнота мучила ее, она поминутно щурилась, как будто старалась что-то разглядеть, и это почему-то очень не нравилось тете Даше. Она проболела 3 недели и, кажется, уже начинала поправляться, и вдруг на нее нашло. Однажды я проснулся под утро и увидел, что она сидит в постели, спустив босые ноги на пол. «Мама!» Она посмотрела на меня из-под лобья, и вдруг я понял, что она меня не видит. «Мама! Мама!» Все с тем же внимательным, строгим выражением она отвела мои руки, когда я хотел ее уложить. С этого дня она перестала есть, и доктор велел кормить ее насильно яйцами и маслом. Это был прекрасный совет, но у нас не было денег, а в городе не было ни яиц, ни масла. Тетя Даша ругала ее и плакала, а мать лежала рассеянная, мрачная, перекинув на грудь черные косы и не говорила ни слова. Только раз, когда тетя Даша в отчаянии объявила, что она знает, почему мать не ест, не хочет жить, потому и не ест, мать пробормотала что-то, нахмурилась и отвернулась. Она стала очень ласкова со мной с тех пор, как заболела, и даже как будто полюбила меня не меньше, чем Саню. Часто она подолгу смотрела на меня, внимательно и, кажется, с каким-то удивлением. Никогда она не плакала до болезни, а теперь каждый день, и я понимал, о чем она плачет. Она жалела, что прежде не любила меня, раскаивалась, что забыла отца, быть может, просила прощения за Гайра, за все, что он с нами делал. Но какое-то оцепенение нашло на меня. Все валилось из рук, я ничего не делал, ни о чем не думал. Таков был и наш последний разговор. Ни я, ни она не произнесли ни слова. Она только подозвала меня и взяла за руку, качая головой и с трудом удерживая дрожащие губы. Я понял, что она хочет проститься, но, как чурбан, я стоял, опустив голову и упорно глядя вниз на пол. На другой день она умерла. В полной походной форме, с винтовкой за плечами, с гранатой у пояса, отчим плакал в сенях, но никто почему-то не обращал на него никакого внимания. Мы с сестрой сидели во дворе, и все, кто бы ни пришел, останавливались подле нас и говорили одно и то же. «Небось, жалко вам маму» или «Теперь одни остались, сиротки». Это был какой-то один страшный обряд, и то, что старухи, приходившие к Сковородниковым играть в козла, заперлись у нас, а потом с подоткнутыми юбками, с засученными рукавами выносили ведра, как будто мыли полы, и то, что тетя Даша бегала за какой-то подорожной. Мне казалось, что мы должны сидеть во дворе, пока не кончится этот обряд. И вот мы сидели и ждали. Через много лет я прочитал у Бальзака, что наблюдательность обостряется от страданий. И тотчас же вспомнил эти дни, когда обрежали, отпевали и хоронили мать. Мне запомнилось каждое слово, каждое движение, и свое, и чужое. Я понял, почему в первый день при матери, лежавшей на столе с иконкой в сложенных руках, все говорили шепотом, потом все громче и, наконец, своими обыкновенными голосами. Они привыкли. И Сковородников, и отчим, и тетя Даша уже привыкли к тому, что она умерла. Я с ужасом заметил, что и сам вдруг начинал думать о другом. Неужели я привык? Неужели я думаю о битке со свинцовой пулей, который Петька подарил мне уже давно, а я из-за смерти матери так и не собрался испытать этот биток? И сейчас же с раскаянием я принуждал себя думать о маме. Так было и в день похорон. У Сани болела голова, и ее оставили дома. Отчим, которого с утра вызвали в батальон, опоздал к выносу, и мы, прождав его добрых 2 часа, одни отправились за гробом. Мы — это Сковородников, тетя Даша и я. Они шли пешком, тетя Даша держалась за какую-то скобу, чтобы не отставать, а меня посадили на колесницу. Стыдно вспомнить, но я чувствовал гордость, когда знакомые мальчишки встречались по дороге и, остановившись, провожали нашу процессию глазами, или когда кто-нибудь на 2-3 минуты присоединялся к нам, чтобы спросить, кого это хоронят. Сейчас же я начинал ругать себя. Но мы ехали все дальше и дальше. Равнодушный кучер в кепке и грязном балахоне сонно покрикивал на клячу, и мысль опять начинала бродить, бог весть где. Далеко от этого бедного, едва прикрытого белой тряпкой гроба. Вот застенная. Вдоль городской стены деревянные щиты закрывали проломы, чтобы никто не прошел в летний сад без билета. И никто, кроме нас с Петькой, не знал, что предпоследний щит можно раздвинуть. И, пожалуйста, ты в саду. Хочешь, слушай музыку, хочешь, нарви тайком левкоев в садоводстве и после спектакля продавай публике 5 копеек за пучок. Вот кадетский корпус, вазы с матрацами стоят во дворе, и люди в светлых шинелях, не то офицеры, не то гимназисты, зачем-то тащат матрацы. Закладывают ими окна во 2-м этаже. Вот Афонина горка, про которую в городе говорили, что это засыпанная церковь, и в пасхальную ночь из-под земли слышится пенье. Кто-то копошился на Афониной горке, и, приглядевшись, я различил те же светлые шинели, мелькавшие среди наваленных веток. И вдруг я очнулся. Я вспомнил, что еще когда мы проезжали базарную площадь, у ворот присутствия стоял часовой, в саду за решеткой торопливо ходили какие-то люди в штатском, и один из них тащил пулемет. Магазины были закрыты, улицы пусты. За Сергиевской мы не встретили ни одного человека. Что случилось? Кучер в грязном балахоне торопился, то и дело подхлёстывая лошадь. Тетя Даша и Сковородников едва поспевали. Мы выехали на Посадскую пустошь, так называлось пустое грязное место между городом и Посадом. А там спуск к реке, мельничий мост. Что-то коротко простучало вдалеке, кучер испуганно оглянулся и нерешительно поднял кнут. Тетя Даша догнала нас и стала ругаться. «Ошалел, что ли? Не дрова везешь?» «Стреляют!» — мрачно возразил кучер. Спуск к реке был прорыт в косогорье, и несколько минут мы ехали, ничего не видя по сторонам. Где-то стреляли, но все реже. Мельничий мост, с которого я не раз ловил пескарей, был уже виден. И вдруг кучер привстал, замахнулся. Лошадь рванулась, и мы помчались вдоль берега, далеко за собой оставив Сковородникова и тетю Дашу. Наверное, это были пули, потому что мелкие щепочки стали отлетать от колесницы, и одна попала мне прямо в лицо. Резной столбик, за который я держался рукой, зашатался, заскрипел, нас тряхнуло, и он упал на дорогу. Я слышал, как где-то позади кричал Сковородников, плачущим голосом ругалась тетя Даша. Надвинув пониже свою кепку и крутя над головой кнутом, кучер гнал лошадь прямо на мост, как будто не видя, что въезд перегорожен какими-то балками, досками, кирпичами. Раз! Лошадь попятилась, рванулась направо, налево и остановилась. Среди людей, выбежавших к нам из-за этих балок, я узнал знакомого наборщика, который прошлым летом снимал комнату у гадалки на соседнем дворе. В руках у него была винтовка, а за кожаным поясом, выглядевшим очень странно на обыкновенном пальто, торчал наган. Все они были вооружены, у некоторых были даже шашки. Кучер слез, подоткнул балахон и, засунув кнут в сапог, стал ругаться. «Что же вы не видите похороны? Чуть лошадь не застрелили!» «Мы не стреляли, это ты под кадет попал», — возразил наборщик. «А ты не видишь, дурак, что баррикады?» «Как твоя фамилия?» — кричал кучер. «Вы мне ответите, кто за ремонт платить будет?» Он ходил вокруг колесницы и трогал пальцем побитые места. «Вы мне спицу сломали!» «Дурак!» — снова сказал наборщик. «Говорят тебе, не мы. Станем мы по гробам стрелять, дура!» «Кого хоронишь, мальчик?» — тихо спросил меня пожилой человек в папахе, на которой вместо кокарды была красная лента. «Мать!» — с трудом сказал я. Он снял папаху. «Вы, товарищи, потише!» — сказал он. «Похороны! Вот парнишка мать провожает. Нехорошо все-таки!» Все посмотрели на меня. Наверное, у меня был неважный вид, потому что когда... Все было улажено, и тетя Даша, плача, догнала нас, и мы через мельницу выехали на мост. Я нашел в кармане своей курточки 2 куска сахара и белый сухарь. Измученные по тому берегу реки Песчинки, мы вернулись домой после похорон. Над городом стояло зарево, горели казармы Красноярского полка. У понтонного моста Сковородников окликнул знакомого постового, и начался длиннейший разговор, из которого я ничего не понял. Кто-то где-то разобрал пути, конный корпус идет на Петроград, вокзал занят батальоном смерти. Фамилия Керенский с разными прибавлениями повторялась ежеминутно. Я чуть стоял на ногах. Тетя Даша охала и вздыхала. Сестра спала, когда мы вернулись. Не раздеваясь, я сел подле нее на постель. Не знаю почему, в эту ночь, первую ночь, когда мы остались одни, тетя Даша не ночевала у нас. Она принесла мне каши, но мне не хотелось есть, и она поставила тарелку на окно. На окно, не на стол, где утром лежала мать. Утром, а сейчас ночь. Саня спит на ее постели, на том месте, где она лежала с венчиком на лбу, с подорожной в руке. Я и не знал, что так называется эта свернутая трубкой бумага. Я встал и подошел к окну. Темно было на дворе, а над рекой зарево. Черно-дымные полосы разгорались и гасли. Казармы горят. Но ведь они за железной дорогой, далеко, совсем в другой стороне. Я вспомнил, как она взяла меня за руку, качая головой и стараясь не плакать. Почему я не сказал ей ничего? Она очень ждала хоть одного слова. Галька накатывала на берег. Должно быть, поднялся ветер. и дождь стал накрапывать. Долго ни о чем не думая, я смотрел, как большие тяжелые капли скатывались по стеклу. Сперва медленно, потом все быстрее и быстрее. Мне приснилось, что кто-то рванул дверь, вбежал в комнату и скинул мокрую шинель на пол. Я не сразу догадался, что это вовсе не сон. Отчим метался по дому, на ходу стаскивал с себя гимнастерку, скрипя зубами, он стаскивал ее, а она не шла, облепила спину. Голый, в одних штанах, он бросился к своему сундуку и вынул из него заплечный мешок. «Петр Иванович!» Мельком он взглянул на меня и ничего не ответил. Мохнатый, потный, он торопливо перекладывал белье из сундука в мешок. Он закатал одеяло, прижал коленом, перетянул ремнем. Все время он злобно двигал губами, и сжатые зубы становились видны. Крупные и длинные, настоящие волчьи. Три гимнастерки он надел на себя, а четвертую сунул в мешок. Должно быть, он забыл, что я не сплю, иначе, пожалуй, посовестился бы сорвать с гвоздя и сунуть туда же в мешок мамину бархатную жакетку. «Петр Иванович!» «Молчи!» — подняв голову, сказал он. «Все к черту!» Он переобулся, надел шинель и вдруг увидел на рукаве череп и кости. С ругательством он снова скинул шинель и стал срывать череп и кости зубами. Мешок на плечо, и на 10 лет этот человек исчез из моей жизни. Остались только грязные следы на полу, да пустая жестянка от папирос «Катык», в которой он держал запонки и цветные булавки. Все объяснилось на другой день. Военно-революционный комитет объявил в городе советскую власть, батальон смерти и добровольцы выступили против него и были разбиты. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.